Бизон недоверчиво, с растущей яростью, слушал речь заточенного принца. Питер закончил, и Аарон Бизон дал волю потоку таких непристойностей, которые заставили бы покраснеть даже извозчика. Питер все слушал с безучастным видом. «Так ты, щенок сопливый!» — закончил Бизон почти удивленным тоном. «Сдается мне, ты воображаешь, что живешь все еще в той же роскоши, и слуги к тебе со всех ног несутся, стоит тебе только шевельнуть своим надушенным пальчиком. Но здесь так не будет, мой юный принц, нет, сэр?» Бизон надвинулся на Питера, но, несмотря на исходившую от тюремщика почти непереносимую вонь от пота, дешевого вина и серой грязи, Питер не шелохнулся. Между ними не было решетки. Бизон все-таки побаивался заключенных, но перед этим щенком он определенно не испытывал никакого страха. Старшему надсмотрщику было 50 лет, он был приземист, широк, в плечах, пузат. Волосы свисали засаленными прядями на щеки и на затылок. Когда он вошел в камеру Питера, один из младших надсмотрщиков запер за ним дверь. Бизон сжал левую руку в кулак и потряс им перед носом у Питера. Правую руку он засунул в карман рубахи и сомкнул пальцы вокруг гладкого металлического цилиндра. Один крепкий удар снаряженного таким образом кулака мог сломать человеку челюсть. Бизону уже приходилось это делать. «Ты возьмешь назад свои пожелания и засунешь их себе в нос вместе с остальной дребеденью, мой дорогой маленький принц, и если ты еще хоть раз позовешь меня из-за таких же королевских штучек, то кровью за это умоешься». Приземистый и сутулый, почти похожий на тролля, Бизон в густом облаке собственной вони направился к двери. «Вы рискуете совершить чрезвычайно серьезную ошибку», — произнес Питер. Его голос звучал мягко, но угрюмо, и это произвело должный эффект. Бизон вновь обратил к нему свою физиономию, выражавшую недоверие. «Что ты сказал?» «Вы слышали меня», — сказал Питер. «И когда вы, вонючка эдакая, будете разговаривать со мной в следующий раз, вам лучше не забывать о том, что вы обращаетесь к лицу королевской крови. Мое происхождение не изменилось после того, как я взошел по этим ступенькам». Бизон на некоторое время лишился дара речи. Его рот безмолвно открывался и закрывался, как у рыбы, вытащенной на берег. Впрочем, любой рыбак, выудивший нечто столь же уродливое, как бизон, наверняка выбросил бы свою добычу обратно в воду. Спокойная просьба Питера, высказанная таким тоном, что не оставалось ни малейшей сомнений в том, что это категорические требования, разъярили бизона до звона в ушах. Одна из просьб могла исходить либо от совершеннейшего маменькиного сынка, либо от абсолютного идиота. Бизон отмел ее сразу, как чепуху и дурачество. Другая, однако, имела отношение к пище. В сочетании с выражающим твердую решимость взглядом Питера это наводило на мысль о том, что юный принц справился с отчаянием и не потерял желание жить. До этого момента перспектива целыми днями бить баклуши, а по ночам пьянствовать, казалась безоблачной. Теперь же она омрачилась. Этот юноша имел очень здоровый, очень крепкий вид. Он может долго прожить. Возможно, Бизону всю оставшуюся жизнь придется видеть перед собой лицо юного убийцы. Одна мысль об этом была способна привести в отчаяние. Вдобавок, вонючка? Неужто он и впрямь назвал меня вонючкой? «Ах, мой дорогой маленький принц», — произнес Бизон, — «сдается мне, что это ты делаешь ошибку, но я могу обещать, что ты никогда больше ее не допустишь». Его губы раздвинулись в ухмылке, обнажив несколько почерневших пеньков вместо зубов. В этот момент, перед тем, как напасть, он двигался неожиданно легко. Правую руку с зажатым в нем куском металла он извлек из кармана. Питер отступил на шаг, переводя взгляд с кулаков Бизона на его лицо и обратно на кулаки. Маленькое окошко с решеткой в двери камеры за спиной Бизона было открыто. В нем, прижавшись друг к другу щетинистыми щеками, торчали ухмыляющиеся физиономии двух младших осмотрщиков, ожидавших начала потехи. «Вы знаете, что узникам королевской крови оказывается некоторое снисхождение в малозначащих вопросах», — сказал Питер, продолжая отступать, двигаясь по кругу. «Это традиция, а я не просил вас ни о чем дурном». Ухмылка Бизона стала еще шире. В голосе Питера ему послышался страх. Ему предстояло убедиться в том, что это ошибка, испытав на своей шкуре то, к чему он не был привычен. «За подобные традиции надо расплачиваться, даже особым королевской крови, мой маленький принц!» Бизон сделал указательным и большим пальцами левой руки красноречивый жест, потерев их друг от друга. Его правая рука продолжала крепко сжимать кусок металла. «Если вы имеете в виду, что хотели бы время от времени получать некоторую сумму, то это можно уладить», — сказал Питер, продолжая удаляться. «Но лишь в том случае, если вы сейчас перестанете заниматься глупостями». «Уж не испугался ли ты?» «Если кому здесь и следует бояться, то это вам», — ответил Питер. «Вы, судя по всему, собираетесь напасть на брата короля Дилейна». Выстрел попал в цель, и Бизон замешкался на какое-то время. В его глазах мелькнуло замешательство. Но, бросив взгляд на открытое окошко в двери и увидев физиономии младших надсмотрщиков, он опять помрачнел. Если он отступит сейчас, то тогда у него будут с ними хлопоты. Ничего, конечно, такого, с чем он не смог бы справиться, но все равно возни будет больше, чем того стоит этот маленький поганец. Он рванулся вперед и замахнулся утяжеленным кулаком. На его лице блуждала ухмылка. Бизон представил, что когда принц грохнется на пол, зажимая ладонями разбитый и кровоточащий нос, его вопли будут пронзительными, как крик младенца. Питер легко отклонился, передвигая ноги грациозно, как в танце. Он перехватил кулак Бизона, ничуть не удивившись его увесистости. Перед этим он заметил блеск металла между набрякшими пальцами тюремщика. Питер дернул руку Бизона с силой, о которой тот и не подозревал. Закрутившись в воздухе, тюремщик так врезался в закругленную стену гостиной Питера, что у него лязнули немногие оставшиеся зубы, а из глаз посыпались искры. Из кулака выпал металлический цилиндр и покатился по полу. Не успел Бизон даже хоть немного прийти в себя, как Питер прыгнул за этой железкой и схватил ее. Его движения были исполнены простой и незатейливой кошачьей грацией. «Этого не может быть», — подумал Бизон с возраставшим страхом и тупым удивлением. «Этого абсолютно не может быть». Раньше он никогда не испытывал страхов, хотя в двухкомнатную камеру на вершине башни Иглы, поскольку здесь никогда не содержался узник благородной крови или королевского происхождения, способный потягаться с ним. О, здесь, конечно, было несколько славных потасовок, но он показал им, кто здесь главный. Может, они и заправляли делами там внизу, но здесь, наверху, главным был он. И им приходилось уважать его грубую мощную силу. Но сейчас этот пацан... Наливаясь яростью, Бизон отошел от стены, потряхивая головой, чтобы очухаться, и бросился на Питера, уже сжимавшего в кулаке металлический цилиндр. Младшие надсмотрщики с тупым изумлением наблюдали за неожиданным развитием событий. Ни один из них и не подумал вмешаться. Они верили в происходящее с таким же трудом, как и сам Бизон. Бизон летел на Питера с выставленными вперед руками. Теперь, когда у принца оказалась в руках его железка, Бизон потерял всякий интерес к нанесению ударов, которые он считал боксом. Он собирался приблизиться к Питеру, сцепиться с ним, повалить на пол, взгромоздиться сверху, а затем придушить до потери сознания. Но то место, где только что был Питер, как по мановению волшебной палочки, оказалось пустым, поскольку юноша отступил в сторону и присел. Когда приземистый, напоминающий тролля старший надсмотрщик, пролетел мимо, Пытаясь повернуть, Питер трижды ударил его правым кулаком, в котором была зажата железка. «Вряд ли это можно считать честной игрой», — подумал Питер, «но в конце концов, ведь не я же первый схватил эту железяку». Удары вовсе не выглядели сильными. Наблюдая Бизон схватку со стороны и увидеть он эти три молниеносных, порхающих удара, он бы только посмеялся и назвал бы их ударами маменькиного сынка. Настоящим же ударом, достойным мужчины, Бизон считал размашистый удар, со свистом рассекавший воздух. Но это были вовсе не удары маменькиного сынка, чтобы о них не думали Бизон и ему подобное. Каждый удар шел от плеча, именно так, как на протяжении последних 6 лет по 2 раза в неделю Питера учил его наставник по боксу. Удары были экономными, они не рассекали воздух со свистом, но у Бизона было ощущение, что 3 удара, следовавших один за другим, ему нанесла очень маленькая пони с очень большими копытами. Слева на его лице взорвалась боль, поскольку у него треснула скула. Для Бизона это прозвучало так, будто у него в голове треснула ветка. Он опять налетел на стену, врезавшись как тряпичная кукла, и отскочил от нее на согнутых коленях. Пялившиеся в окошко младшие надсмотрщики не могли прийти в себя от изумления.